Основные функции радиофизических комплексов какие? Управление межпланетными станциями и сброс информации на Землю. Для этого нужно излучение мощных сигналов с Земли, с борта орбитального аппарата и с борта субспутника. И, соответственно, прием сигналов на Земле, на борту орбитального аппарата и на борту субспутника. При радиолокации комет нужно тоже излучать мощные сигналы и принимать их на Земле. При интерферометрических экспериментах нужно принимать сигналы. Эксперименты радиопросвечивания без статической локации, которыми мы занимаемся, в них существует три модификации. То есть можно излучать мощные сигналы с борта орбитального аппарата и принимать на Земле. Можно излучать сигналы с Земли и принимать на борту орбитального аппарата и субспутника. И излучать мощные сигналы с борта орбитального аппарата и принимать на борту субспутника. То есть функции комплекса радиофизического, они во всех экспериментах, практически работах, аналогичны. То есть надо излучать мощные сигналы с Земли и с борта и обеспечить прием сигналов на Земле и на борту. Суть экспериментов радиопросвечивания, она заключается в чем? Спутник излучает в направлении Земли радиосигналы, они погружаются в оболочку планеты во время захода, изменяются мощности сигналов и изменяется частота сигналов. Мы принимаем эти данные, по этим данным мы можем восстановить высотный профиль электронной концентрации в ионосфере, можем исследовать атмосферу Венеры, ну, Венера, Марса и других. Технические требования для такого эксперимента, которые направлены на обеспечение максимальной чувствительности, высокостабильный водородный стандарт, но им, как правило, оборудованы все приемные пункты. Нужны тракты и приемные устройства антенны для радиосигналов, желательно трех диапазонов, L, S и X, с низкой температурой шума и высокой стабильностью. Но вот сейчас этот вопрос с диапазонами, он пока еще, скажем, в стадии обсуждения. Нужна система регистрации параметров радиосигналов. Ну, есть определенные требования к бортовым средствам. Высокостабильный генератор должен быть, высокостабильный по мощности и по фазе передатчики радиосигналов. Главное, мощные источники питания для одновременного излучения двух сигналов высокой мощности. Это увеличит отношение сигнал-шум на входе. Нужна остро направленная антенна для одновременного излучения когерентных сигналов и обеспечить орбитальный аппарат системой точной ориентации. Другая перспективная система, которая сейчас активно используется, это радиопросвечивание на трассе спутник-спутник. Для Земли в настоящее время проводится больше 100 таких сеансов в день, уже общее количество радиопросвечивания превышает 2 миллиона. И, в принципе, намечается перспектива использования такой методики и вот даже в ближайшем проекте ФОБОС. Дополнительно для этого эксперимента нужно обеспечить возможность передачи большого объема информации со спутника на Землю и разработка приема измерительного бортового комплекса. Главное достоинство таких радиофизических экспериментов – это отсутствие мешающих влияний земной ионосферы межпланетной плазмы, что повышает точность. И разработанные средства, скажем, приемники, они будут очень полезны для проведения других экспериментов. Но вот самый перспективный проект с нашей точки зрения – это эксперимент радиопросвечивания с использованием мощных наземных передатчиков и бортовых приемных комплексов. Такой эксперимент проводился только однажды, когда Маринер-5 просвечивал Венеру. Но тогда технические средства орбитальных аппаратов были очень ограничены. Сейчас этот эксперимент уже можно реализовывать на других технических средствах, направив излучающую антенну на Венеру, скажем, или на Марс, мы получаем практически плоскую волну вблизи Марса, можем выполнять радиопросвечивание межпланетной плазмы постоянное с помощью двух спутников, измерять скорость солнечного ветра. При заходе Венеры за Солнце мы будем измерять околосолнечную плазму, параметры околосолнечной плазмы. при заходе орбитального аппарата за Венеру мы будем проводить радиопросвечивание ионосферы, радиопросвечивание атмосферы. Кроме того, мы можем выполнять бистатическую радиолокацию постоянно, потому что сигналы будут очень мощные, и мы будем принимать. Кроме этого, будет проводиться регулярная радиолокация. Ну а, скажем, всю мощность, которую мы не примем, она пойдет к инопланетянам. И именно вот большая мощность поможет нам обеспечить получение принципиально новых результатов. Почему? Потому что мощность принятого сигнала, она прямо пропорциональна плотности потока, мощности приемной антенны. Если мы будем излучать хотя бы 10 кВт вместо 50 Вт с борта орбитального аппарата, то достигнем увеличения отношения сигнал-шум не меньше, чем на порядок. Соответственно, мы можем увеличить и разрешение наших измерений, и главное, уменьшить мешающие флуктуации, которые сильно мешают и проведение при радиопросвечивании, и при бистатической локации. Необходим также прием на двух ортогональных поляризациях. То есть, если мы будем делать такой эксперимент, то надо предусматривать обязательно использование приема на двух ортогональных поляризациях. Самое главное, это нам даст возможность исследовать малодоступную приповерхностную атмосферу Венеры. Вот при бистатической локации, когда мы ее выполняем, мы можем получить информацию и о припланетной атмосфере. И такая схема экспериментов, она будет, скажем, очень актуальна, если мы займемся изучением планет дальше, чем Марс. Потому что расстояния большие, и излучая с Земли, мы будем иметь мощные сигналы. Собственно, для чего нужно значительное увеличение потенциала радиолинии? Когда мы получили новую теоретическую связь между рефракционным ослаблением, вычисленным из частоты, и выяснилось, что рефракционное ослабление по мощности, оно как раз полностью должно совпадать с рефракционным ослаблением вычисленной частоты. Оказалось, что при слишком длительных интервалах измерений у нас расхождение между частотными данными синяя кривая и данными по мощности, оно большое. Чем меньше шаг мы делаем, тем согласие становится лучше. Но с определенного момента, когда сигнал шум, из-за того, что сигнал шум маленький, мы уже уменьшать шаг не можем, потому что начинается нелинейное нарастание шумов. И вот благодаря именно тому, что на Венере 15-16 мощность сигнала 32 сантиметра была где-то 100 Вт, и диаметр антенны был больше 2 метров, был обнаружен волновой процесс в нижней атмосфере Венеры и в ионосфере. Разделить эти эффекты мы смогли именно вот благодаря тому, что и частоты, и мощности измерялись достаточно хорошо. Волновые процессы также были обнаружены и по данным радиопросвечивания Магеллан. Почему этот был получен уникальный результат? Потому что излучаемая мощность сигнала диапазона 3,6 см также составляла 20 Вт, и диаметр антенны был больше 3,5 метров, и использовался хороший приемник сигнала. И, соответственно, чтобы обеспечить более информативные эксперименты, излучая с Земли, мы должны разработать универсальный многофункциональный наземный бортовой приемник, который бы мог обеспечить одновременный прием сигналов на двух ортогональных поляризациях, трех сигналов в режиме независимого слежения за каждого сигнала. Эти квадратурные компоненты будут записываться в память после окончания сеанса. Ну, так как уже сейчас вычислительная техника достаточно мощная, можно на борту проводить обработку, сжимать эти данные, ну и затем пересылать их на Землю. И современные бортовые приемники, они как раз уже опыт показывает, и радиопросвечивание Земли, и вот приемник на Фобосе, что это вполне реальная задача. Но единственное, скажем, есть такое пожелание, что если удастся разработать универсальный бортовой приемник, который бы выбрать определенные частотные диапазоны, которые бы согласовывались с иностранными миссиями, и нам бы тогда было проще и планировать какие-то эксперименты, потому что эти приемники можно будет предлагать и иностранным миссиям. Если мы научимся изучать Земли и принимать эти сигналы, то приемник можно устанавливать на борту, его вес не будет превышать килограмм, и мощность там порядка 2 ватт. Ну, собственно, почему нужна большая точность? Ну, вот здесь представлен график изменения частоты при просвечивании ионосферы Венеры на станции Венера-16. Вот эта область нижней части ионосферы, она представлена отдельно вот на этом графике. И для сравнения даны результаты измерения приемником на трассе GPS ЧАМП, то есть спутник, который просвечивает земную ионосферу. Мы видим, что даже на Венере 16, хотя эксперимент был очень давно, и Венера находится очень далеко, у нас измерения частоты проводились гораздо точнее, чем сейчас проводятся измерения у нас на трассе спутник-спутник. И, соответственно, а нам же надо еще будет брать производные частоты. То есть, соответственно, если мы будем получать такие флуктуации, то и точность наших экспериментов будет существенно ниже. И важен очень выбор частотных диапазонов для дальнейшей работы, скажем, вот, если мы будем излучать с Земли. Ну или с борта тоже. Почему? Потому что на волне X-диапазона, который используется для передачи телеметрической информации, плазма Венеры и Марса очень слабо влияет на вариации и фазы, и мощности. При погружении луча в плотные слои атмосферы мощность X-диапазона быстро уменьшается. Наблюдаются и сильные его флуктуации. То есть что-то, это то, что мешает увеличению точности радиопросвечивания. Но, с другой стороны, есть и достоинство этого диапазона, потому что он сильно ослабляется парами серной кислоты, и на этой основе можно измерять концентрацию паров серной кислоты. Можно исследовать турбулентность атмосферы, тоже по этой же причине, потому что флуктуации мощности будут большие. Ну и при исследовании Юпитера и Сатурна с плотной атмосферой, там, конечно, этот сигнал тоже будет полезен. Он полезен будет и при исследовании солнечной короны. В качестве второго когерентного сигнала, который бы желательно использовать у нас, который постоянно используется в США, Европе и Японии, это S-диапазон, для которого создана широкая сеть наземных пунктов. Радиофизические эффекты для этого диапазона плазма по-прежнему достаточно слабо влияет на фазу и на мощность. Мощность из-за этого также быстро уменьшается из-за поглощения, наблюдаются флуктуации мощности, и требуется достаточно узкая диаграмма направленная, то есть достаточная ориентация антенны на Землю. Ну, примерно достоинства у S-диапазона такие же, как у X-диапазона. Но вот с нашей точки зрения, вот тот диапазон, L-диапазон 32 сантиметра, который мы долгое время использовали при предыдущих космических миссиях, он оказался очень хорошим для исследования плазмы. Почему? Потому что плазма очень сильно влияет на вариации фазы и мощности сигнала. Поглощение в атмосфере слабое, турбулентность атмосферы мало влияет на флуктуации мощности. И не требуется, благодаря широкой диаграмме направленности, не требуется точного прогноза рефракции. Поэтому мы можем значительно, то есть если мы поднимем значительно отношение сигнал-шум, то мы можем, самое главное, определять параметры самой нижней ионосферы, самой нижней атмосферы на Венере. То есть та область, которая сейчас очень мало доступна. и можем проводить бистатическую локацию регулярно в каждом из сеансов, ну, вот как мы видели на схеме. И кроме того, при исследовании межпланетной плазмы и плазменных оболочек комет, ну, как показали исследования кометы Галлея, то есть эффективным является только использование L-диапазона из-за того, что плазма разреженная, а на L-диапазоне как раз влияние плазмы очень сильное. Итак, то есть использование вот таких сигналов, оно, мощных сигналов, оно согласуется и с другими функциональными задачами космического комплекса. То есть при управлении межпланетными станциями как раз используется X-диапазон, потому что обеспечивает максимальную скорость данных. А можно ли использовать, скажем, для этих целей LS-диапазон? Ну, это, наверное, вопросы тем, кто занимается этими диапазонами. При радиолокации X-диапазон также оптимальный, потому что он обеспечивает высокую разрешающую способность. Но очень желательно использовать и другие диапазоны. Почему? Потому что мы можем тогда оценивать характеристики грунта поверхности. И таким образом можно, скажем, сформулировать некоторые актуальные задачи. То есть что для того, чтобы поднять уровень научных исследований, нам нужно увеличение объема и точности либо научной информации, которую мы передаем на Землю. И поэтому долго функционирующий орбитальный аппарат должен быть оборудован антенной достаточно большого диаметра, чтобы передавать с большой скоростью. Все, заканчиваю. Необходимо, то есть вот это высокое энергообеспечение, оно как раз, которое необходимо для передачи информации, оно позволяет проводить и хорошие эксперименты радиопросвечивания, если мы излучаем с борта. И наземный комплекс должен иметь соответствующие тракты для того, чтобы регистрировать эти данные. И если мы будем использовать спутник-спутник, то также нам необходима высокоскоростная радиолиния и приемник. И, соответственно, эти задачи, они также коррелируют между собой, то есть и в экспериментах радиопросвечивания нам тоже необходим и высокая мощность, и бортовой приемник. То есть вот это создание универсального бортового приемника, оно облегчит наши задачи. Ну и качество, естественно, наших экспериментов возрастет, если мы будем излучать с Земли на аппарат, ставить там приемник и регулярно принимать эти сигналы. Вот. Ну и в заключение, скажем так, хотелось бы что? То есть эти вопросы, они требуют обсуждения достаточно широкого круга специалистов. Почему? То есть, потому что здесь ставится вопрос, какие, собственно, использовать радиосигналы, какие использовать приемники. И вот хотелось бы, скажем, за круглым столом или вот в процессе дискуссии, скажем, обсудить перспективы использования разных диапазонов, и чтобы, скажем, и приемники радиосигналов, которые будут ставиться на станции, чтобы они были достаточно унифицированы для разных экспериментов. Спасибо за внимание.
Спасибо большое за интересный доклад. Вопросы, пожалуйста.
Пожалуйста, какое характерное время сеанса радиопросвечивания?
Значит, мы просвечиваем и она.
Сразу следующий вопрос, значит, соответственно, значит, высокостабильный генератор в форме частоты на спутнике, который принимает, да, сигнал.
Да, значит,
значит, суточная стабильность важна или
там. Нет, для нас важна именно вот стабильность не суточная, а именно кратковременная стабильность, для того, чтобы не было дергания.
Может быть, цезиевый генератор, цезиевый
стандарт? Ну, вполне возможно. Я просто не специалист в генераторах. Я, скажем так, больше обработкой радиофизических данных занимаюсь. Поэтому вот здесь и нужно привлечение специалистов. Долговременная стабильность нам не нужна, потому что за счет двухчастотности мы устраняем вот эту разность в генераторе. А вот кратковременная нестабильность для нас очень важна. Что касается времени проведения экспериментов, радиопросвечивание ионосферы – это примерно 2 минуты, атмосферы – тоже примерно 2 минуты, гистатическая локация – тоже 1 минута примерно. То есть само просвечивание длится где-то 5 минут. Плюс контрольный участок надо, там, скажем, минут 15, наверное, как минимум, чтобы было. Потом заход за планету, ну, когда ничего не работает, и на выходе столько же времени. То есть общая длительность, скажем, всего эксперимента, как мы планируем, это где-то час на каждом лете максимум.
Так, еще вопрос, пожалуйста.
Вы оцениваете, какие минимальные доработки нужны для штатных вот, телеметрических средств, чтобы проводить вот эти эксперименты? Если мы берем то, что у нас уже как бы есть, уже мы передаем,
значит,
мы из борта принимаем.
Да, вот вся ситуация в том, что надо закладывать именно идеологию, чтобы проводить одновременно и измерение, и выделение телеметрии, и измерение наше. Почему? Ну вот мы сотрудничали давно с РНИКП, в частности. По комете. Вот самое наглядное это было по комете. На комете выделяли телеметрию с помощью их приемника, вот, который разрабатывал Селезнёв. И одновременно мы, поскольку заранее начали планировать этот эксперимент, составили программу так, что она проводила и наши измерения. И результат получился просто великолепный. То есть все прошло. Почему? Потому что во время телеметрии им тоже надо измерения проводить. Просто они эти измерения, скажем, могут выкидывать.
Да,
то есть поэтому вот здесь часто, скажем, приходится делать свой приемник. Почему? Потому что вот, не можем согласовать идеологию. То есть надо, скажем, решать комплексно в одном приемнике, скажем, сразу несколько задач. Это не намного усложняет приемник, но позволяет решать разные задачи.
Еще вопрос, пожалуйста. У меня небольшой комментарий.
Да.
Значит, у вас доклад называется «Модернизация наземных средств бортового оборудования».
Да.
Вот у меня вопрос такой. Очевидно, вы когда говорили о модернизации, это план каких-то будущих действий, что вы стараетесь сделать, чтобы достигнуть.
Вся проблема в чем? Наземные комплексы сейчас, они не оборудованы так, как раньше. То есть вот раньше мы проводили эксперименты.
Я понял.
Сейчас, может быть, не тот вопрос.
Хотелось бы просто более четко увидеть план этой модернизации. Потому что, ну вот, когда вы говорите, вот если мы сделаем приемник, который передадим у нас, а если не сделаем? Вот. То есть хотелось бы просто-напросто, ну, результаты замечательные, все хорошо, но хотелось бы просто более конкретно увидеть план модернизации самой.
Вот для этого нам как раз и надо состыковаться.
Все, это пожелание.
Да. То есть я бы сказал так, это вот пожелание для всех, кто занимается этими комплексами. Вместе собраться. Да. Вот как раз на это и намечен. То есть это надо обязательно сделать. И причем в ближайшее время.
Спасибо большое. Ну, вот я просто хотел обратить внимание. Спасибо большое.